Поставив перед собой цель ликвидировать советскую власть, империалистические правительства договорились между собой о расчленении нашей страны. Предусматривалось отторжение Украины, Белоруссии, Прибалтики, Кавказа, части Севера и других важнейших районов. К весне 1919 года только в армии Колчака насчитывалось 300 тысяч хорошо вооруженных войск, состоявших главным образом из солдат, происходивших из зажиточного крестьянства и контрреволюционного казачества Забайкалья, Сибири, а также Оренбургского и Уральского белоказачества. Кроме того, в тылу колчаковских войск было сосредоточено до 150 тысяч войск интервентов Соединенных Штатов Америки, Англии и Японии. Правительства империалистических государств усиленно снабжали армии Деникина. Сам он был возведен Антантой в ранг заместителя Верховного. Этим актом предопределялись военное значение его войск и личная роль Деникина. К весне 1919 года Красная Армия выросла в значительную силу. Ее численность доходила до 1 миллиона 800 тысяч человек, из коих около 400 тысяч неплохо вооруженных войск находились непосредственно на фронтах. Эти части уже получили боевую закалку и опыт вооруженной борьбы. Бойцы Красной Армии хорошо понимали, за какие идеи они дерутся с интервентами и белыми армиями, знали, за что воюют и какие цели преследуют их враги. Конечно, колчаковцы, деникинцы и солдаты других белых армий были снабжены лучше красноармейцев. У них было хорошее обмундирование и вооружение, опирались они на богатый продовольственный запасами тыл, в избытке получали оружие, боеприпасы, снаряжение и прочие материальные средства от Антанты. Хотя внутреннее положение Советской Республики несколько упрочилось, но в целом оно продолжало оставаться тяжелым. Четырехлетняя империалистическая война разорила аграрную страну со слаборазвитой промышленностью. Из-за недостатка рабочей силы и сырья многие фабрики и заводы были закрыты еще при царизме. Подавляющее количество железной руды, каменного угля, нефти, хлопка, примерно три четверти чугуна, стали, сахара, большую часть хлеба, производили как раз те районы страны, которые были заняты интервентами и белогвардейцами. Только поистине героические усилия партии и народа способствовали организации снабжения Красной Армии. При этом приходилось все время маневрировать скудными материально-техническими ресурсами, направляя их туда, где в данный момент решалась судьба страны. Остро не хватало самого необходимого — металла, топлива, одежды, хлеба. Наш кавалерийский полк двигался на Восточный фронт. Помню момент выгрузки на станции Ершов. Изголодавшиеся в Москве красноармейцы прямо из вагонов ринулись на базары, скупили там караваи хлеба и тут же начали их уничтожать, да так, что многие заболели. В Москве-то ведь получали четверть фунта плохого хлеба до щи с кониной или воблой. Зная, как голодает трудовой народ Москвы, Петрограда и других городов, как плохо снабжена Красная Армия, мы испытывали чувство классовой ненависти к кулакам, контрреволюционному казачеству и интервентам. Это обстоятельство помогало воспитывать в бойцах Красной Армии ярость к врагу, готовить их к решающим схваткам. В марте 1919 года началось наступление колчаковских войск на Восточном фронте. Здесь у нас было не больше 100 тысяч войск, притом растянутых на весьма широком фронте. С трудом преодолевая упорное сопротивление войск наших 2-й и 3-й армии, сибирская армия Колчака, не выполнив поставленной задачи, продвинулась за полтора месяца всего лишь на 80-130 километров, захватив Сарапул и Воткинск. Западная армия Колчака начала наступление вслед за ударом сибирской армии. Особенно сильные бои развернулись на Уфимском направлении, где героически сражались 26-я и 27-я стрелковые дивизии 5-й армии нашего Восточного фронта. И все же 14 марта Уфа была захвачена колчаковцами. В ожесточенных сражениях на подступах к городу наша 5-я армия понесла большие потери, которые доходили до 50% убитыми, ранеными и без вести пропавшими. 5-й армией тогда командовал Блюмберг, а с первых чисел апреля ее принял Тухачевский, бывший поручик, вступивший в апреле 1918 года в члены РКПБ.